Братья и сестры, вместе с вами хотелось прочитать текст Священного Писания, который записан во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, с 3 стиха. Будем читать до 8 стиха. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, с 3 по 8 стихи. Апостол Павел свидетельствует о себе, свидетельствует о сотрудниках, которые были с ним. Вспоминая свою жизнь, свое служение в городе Коринфе, он оценивает его таким образом. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, во великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях их похвалах». Друзья, апостол Павел говорит о том, что мы никому не полагаем притыкания. Друзья, он очень переживал, чтобы его личная жизнь не послужила препятствием для какого-то человека прийти к Богу. Он так и пишет: «Мы не полагаем притыкания не потому, что хотим хорошо выглядеть или боимся за свой авторитет. Кто-то иногда говорит: а я все равно как живу, я ни от кого не завишу, мне мнение ничего не интересует, я живу в свободе». Но апостол говорит: я тоже живу в свободе. Тем не менее, я не хочу, чтобы через меня кто-то приткнулся. Почему? Чтобы через меня не было порицаемо служение. О каком служении он говорит? О служении Богу. И поэтому он переживал за свою жизнь, чтобы кто-то через него не порицал служение Богу. Друзья, потом он открывает вопрос или секрет того, как нам жить, чтобы нам не быть для кого-то притыканием. Мы тоже об этом переживаем. Я думаю, что каждый, сидящий здесь, переживает о том, чтобы никому не послужить притыканием. И я об этом переживаю. Но что для этого нужно делать? И в 4 стихе он открывает, что нужно сделать для того, чтобы не быть ни для кого притыканием. Нужно быть Божьим служителем. Друзья, оказывается, если быть просто хорошим человеком, все равно ты для кого-то будешь притыканием. Если ты будешь стараться изо всех сил выглядеть хорошо, ты все равно будешь притыканием. Если кто-то скажет: чтобы не быть притыканием, я от всех отодвинусь подальше, и пусть меня никто не касается, и тогда я не буду ни для кого притыканием. Все равно будешь притыканием. Чтобы не быть притыканием, необходимо быть служителем Божиим. Друзья, человек, который служит Богу, и который угождает Богу, и который перед Богом строит свое хождение и всю свою духовную жизнь, друзья, этот человек настолько высокий ставит себе ориентиры, настолько высокую планку, друзья, что, конечно, любая человеческая планка будет ниже. Поэтому, если мы хотим, чтобы служение Богу не было порицаемо через нашу жизнь, нам нужно больше и больше быть служителем Божиим. А дальше, друзья, он говорит о том, что мы являемся служителями Божиими не только тогда, когда нам хорошо. Когда у нас собрание проходит уютное, в теплом доме, и тогда мы служители Божии. Он начинает перечислять те обстоятельства жизни, в которых ему приходится быть не просто хорошим человеком, не просто даже человеком, а ему приходится быть именно служителем Божиим. Друзья, он пишет: мы являем себя как служители Божии в великом терпении, в бедствиях. Друзья, когда апостола Павла постигали бедствия, самые разнообразные, и кораблекрушения, и бедствия финансовые, и бедствия, когда его били. Вот в этих бедствиях, друзья, кем он себя показывал? Он показывал себя служителем Божьим. Дальше, в нуждах, друзья, пришла нужда, пришел голод. Кем он себя показывал в нуждах? Служителем Божьим. В тесных обстоятельствах, под ударами, друзья, его бьют, а он переживает, чтобы когда меня бьют, кем меня должны почитать люди? Кем я себя должен явить, когда меня бьют? Кем я себя должен явить? Служителем Божьим. Друзья, в темницах Павла и Силу в городе Филиппы в темницу заковали в оковы. Кем они там были в темнице, друзья? Служителями Божьими. И так далее. В изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, во всем, друзья. Он описывает все аспекты жизни человека. Он описывает и финансовую сторону, и сторону, может быть, каких-то вот взаимоотношений с другими людьми, и свои внутренние переживания. Во всем этом, друзья, он переживал о том, чтобы быть Божьим служителем. Поэтому, друзья, я хотел бы и нас всех призвать, чтобы когда мы живем, у нас у каждого разная жизнь, мы утром проснулись, кто-то пошел на работу, кто-то остался дома, кто-то лежит в больнице, кто-то в старости своей уже, у кого-то верующий муж, у кого-то неверующий, у кого-то хорошие соседи, у кого-то вредные, друзья, кто-то в искушениях, богатство, у него излишек денег, но в нашей церкви, наверное, таких нет, а кто-то в искушениях бедности, у него не хватает денег, друзья. Кого-то, может быть, кто-то сильно обидел, а кого-то, наоборот, кто-то сильно порадовал. Друзья, в самых-самых-самых разных ситуациях жизни, в первую очередь, мы должны служить Богу. Друзья, и тогда люди, окружающие нас, они увидят нашу жизнь, и написано, и не будет порицаемо служение. Конечно, друзья, это относится и к нашей с вами теме, когда мы молимся о детях, о молодежи, о тех родственниках, которых еще не спасены. Друзья, конечно, и для них, и им необходимо, точнее, увидеть в нас служителей Божьих. Я скажу, что это непросто. Не просто быть служителем Божьим под ударами, не просто быть служителем Божьим в нужде, не просто быть служителем Божьим в темнице, совершенно не просто быть служителем Божьим в труде, или в гонениях, или в бдениях, или еще когда-либо. Это очень тяжелая задача. Друзья, но вот из этих всех аспектов, или из всех этих вот жизненных ситуациях, когда апостол должен был себя являть как служитель Божий, я хотел обратить внимание на одно такое качество, которое, в общем-то, мы, наверное, редко на него обращаем внимание. Оно здесь перечислено. Если бы нас спросили, вот, а как можно служить Богу? Или в чем человек себя являет служителем Божьим? Ну, в тюрьме понятно, в темнице служитель Божий. Божий служитель в гонениях тоже понятно, в бдениях, в постах, в смирении, в любви, в святости. Это, может быть, такие качества, которые мы действительно переживаем, чтобы они были у служителей Божьих. Но здесь есть одно качество, друзья. Оно очень важное для человека, особенно для служителя Божия. И оно очень трудное для нашего исполнения. Это качество называется великодушие. Написано, мы во всем являем себя, то есть показываем себя как служители Божии в великодушии. Друзья, думаю, что если бы я спросил вас до прочтения этого текста, какие качества Божьего служителя вы бы назвали, и имея в виду сейчас не рукоположного служителя, пресвитера или диакона, хотя их в первую очередь, конечно, но я имею в виду и каждого члена церкви отдельно, наверное, слово «великодушие», может быть, и не прозвучало бы. Да? Должен быть твердый, строгий, святой, должен быть такой, такой, друзья. А вот великодушие. Здесь апостол Павел пишет, мы в великодушии являли себя служителями Божьими. Друзья, что это слово означает? Причем, обратите внимание, прежде чем к значению перейдем, обратите внимание, что это слово великодушие, оно не какое-то маленькое слово, оно стоит в ряду таких слов, как гонение, в ряду таких слов, как чистота. То есть надо быть служителем и в гонениях, надо быть и чистым служителем, и великодушным, друзья. Это не какое-то второстепенное свойство. Это не какое-то свойство, которое, ну, возможно, ну, Бог желал бы в нас видеть, но не так сильно важно. Нет, друзья, оно перечисляется, причем оно не на последнем месте стоит. Оно стоит даже, друзья, в общем-то, прежде чем слово «нелицемерная любовь». В великодушии, а потом в нелицемерной любви. То есть, в общем-то, друзья, это достаточно важное, ценимое Богом слово и ценимое Богом качество. Что оно означает? Ну, здесь нам на помощь приходит сам русский язык, да? Великодушие состоит из двух слов. Великая или большая душа. То есть у человека достаточно большая душа, и про этого человека говорят, что он человек великодушный. Но что это означает конкретно? Да, вот сестра подсказывает, всех вмещает. Но что это означает конкретно? Что это означает на практике? Друзья, я заглянул в энциклопедии и обнаружил, как обычно в энциклопедиях, довольно точные формулировки. Слово «великодушие» выражается в бескорыстной уступчивости, в снисходительности, в отсутствии злопамятства, в способности жертвовать своими интересами ради других людей. Еще раз прочитаю. В бескорыстной уступчивости, в снисходительности, отсутствии злопамятства, в способности жертвовать своими интересами ради других людей. И еще одна цитата из другой энциклопедии. «Великодушие. Положительное моральное качество. Такая форма проявления человечности в повседневных взаимоотношениях людей». Друзья, очень важно эту мысль подчеркнуть. Речь не идет о подвигах, на которые нас могут сподвигнуть какие-то необычные обстоятельства. Идет речь о повседневной жизни, о повседневных взаимоотношениях. Такая форма человечности в повседневных отношениях, при которой гуманность, то есть любовь к человеку, превосходит меру общепринятых норм. Немножко сложно, да? Общепринято вот так поступить, но великодушие, она превосходит это. Проявляется по отношению к тому, кто ее не заслуживает. Моральным сознанием общества оценивается как великодушие такие, например, случаи проявления гуманности, как самопожертвование, отказ от требования наказать совершившего проступок или причинившего ущерб, гуманное отношение к побежденному. В христианской морали великодушие понимается как всепрощение. Друзья, прежде чем подойти к библейскому основанию великодушия, я хотел бы прочитать, друзья, некоторые выдержки из мирских людей, ну, обычных светских людей. Ну, например, древний такой мыслитель Демокрит сказал такую фразу. Великодушие – это способность кротко переносить чужую погрешность. Кто-то погрешил, а я кротко это переношу. Великодушие. Еще один человек по фамилии Севрус сказал, если гениальность – это величие ума, то великодушие – это гениальность души. То есть человек великодушный – это человек гениальный в душе своей. Пьер Бомарше. Наиболее виновные, внимание, наиболее виновные, наименее великодушны. Вы замечали эту фразу? Если человек очень виноват, он часто требователен другим. Если у него самого много прегрешений, он часто от других требует что-то вот такое важное, ну, такое требует, очень такое строгое. Вот, может быть, для кого-то будет известна вот эта фраза, вернее, этот человек, Коко Шанель была такая дама. Она сказала, настоящее великодушие – это когда прощают неблагодарность. Настоящее великодушие – это прощение неблагодарности. Ну и Александр Суворов, известный, да, полководец русский, победителю прилично быть великодушным. Или сильному человеку прилично быть великодушным. Друзья, в общем-то, я для чего прочитал цитаты вот этих светских людей, не для того, чтобы на них основываться, не всегда с ними можно согласиться, а для того, чтобы показать, что и светские люди оценивают великодушие как что-то очень хорошее. Люди этого мира внутри себя, они тоже стремятся к тому, чтобы искать великодушие. Друзья, любому человеку быть приятно в обществе великодушного человека, чем в обществе человека, который не проявляет это качество. Друзья, и апостол Павел, давайте вернемся к тексту, он говорит, что мы, когда являли себя как служители Божии, мы хотели быть великодушными, и мы проявляли великодушие, мы раскрывали свою душу, наша душа была достаточно открыта для того, чтобы вместить всех и проявлять великодушие, друзья. Я хотел бы продолжить проповедь на некоторых примерах. Итак, друзья, мы с вами посмотрели, что, вернее, прочитали, что великодушие – это бескорыстная уступчивость, это снисходительность, это отсутствие злопамятства и способность жертвовать своими интересами ради других людей. Я хотел обратить внимание на три личности. На Иисуса Христа, на апостолов и на христиан, уже после апостольского периода. И посмотреть, проявлялись ли у них вот эти качества. Был ли Христос великодушным? Вот если спросить, друзья, человека, читающего Библию, знающего жизнь Иисуса Христа, вот как вы считаете, был ли Иисус Христос человеком великодушным? Конечно, был. Давайте мы, друзья, вместе с вами попытаемся сделать некоторый разбор. Итак, смотрите. Вот первое, что я хотел обратить внимание, что Иисус Христос, точнее, его великодушие – Иисуса Христа, оно проявилось в деле спасения человека в целом. То есть вот то, что он сошел с неба на землю, смирился, что он не помнит грехи наши, вот написано, что он грехи наши забыл, да? То есть это великодушие, что он снизошел к нам, великодушие, что он уступил нам, это великодушие, друзья. То есть в деле спасения, вот именно большого такого глобального дела спасения человека, мы видим огромное великодушие Божие. Друзья, но даже не имея в виду вот это дело спасения, давайте мы вспомним жизнь Иисуса Христа, просто вот жизнь Иисуса Христа, вот его повседневные взаимоотношения с другими людьми. С фарисеями, со своими учениками, со своими родителями, с теми, кто его окружал. И посмотрим примеры великодушия. Итак, вот, например, способность жертвовать своими интересами ради других людей. Это одна из особенностей великодушия, или одно из качеств великодушия. Способность жертвовать своими интересами ради других людей. У Иисуса Христа в чем это проявилось? Вот как вы считаете? Ну, кроме того, что он самый глобальный подвиг совершил, это пожертвовал своими интересами ради спасения нас, имеется в виду в деле спасения. Ну, вот в повседневной жизни это как-то проявлялось или нет, друзья? Способность жертвовать своими интересами. Вот как это у Иисуса Христа проявлялось? Кто-то может вспомнить какие-то примеры? Пожалуйста, сестра Лена. Лисицы имеют норы, птицы небесные имеют гнезда, а я не имею где голову преклонить, да, сын человеческий не имеет. Вот помните историю, когда четверо принесли расслабленного друга своего, разобрали крышу дома? В Библии не указано точно, но очень большой долей вероятности, что это была крыша дома, где жил Иисус Христос, когда и он дал возможность разобрать крышу, он не стал ссориться, не стал возмущаться, друзья, он потом в конечном итоге вообще дом потерял полностью, он сказал, у меня нет дома, где преклонить голову. Он пожертвовал своими интересами ради блага других людей. Друзья, давайте посмотрим еще массу примеров. Когда Христос уставал, например, да, когда к нему приходили люди, которые, в общем-то, ну, он хотел пойти на гору помолиться или еще что-то, к нему приходили люди, он жертвовал своими интересами, чтобы помочь этим людям. Друзья, я еще раз говорю, что не говоря о глобальном вот этом великодушии Бога, проявленном в деле спасения, в его повседневной жизни Иисус Христос, просто сталкиваясь с обычными людьми, он постоянно проявлял великодушие. К нему приходит человек и говорит, Господи, я нуждаюсь. И он откладывает свои нужды и общается с этим человеком. К нему пришел Никодим. Вы помните, когда Никодим пришел? Он пришел к нему ночью. Друзья, давайте представим, что вы после трудового дня, уставший, к вам пришел ночью человек побеседовать. Как вы к нему отреагируете? Большинство скажет, слушай, извини меня, ты не мог прийти утром. У тебя есть голова на плечах, о чем ты думаешь? Друзья, Иисус Христос оставляет свои интересы и беседует с Никодимом. Друзья, и так очень много, очень часто это. Давайте вот еще один пример. Итак, великодушие – это отсутствие злопамятства. Проявлялось ли у Иисуса Христа в его жизни, повседневной жизни, отсутствие злопамятства, что он не помнил зло, которое ему подчиняли? Ну, яркий пример. Его распинают, он молится Богу, и не просто молится Богу, Господи, прости их, а молится Богу, прости их, потому что он предлагает причину, по которой нужно простить. Эта причина, они не знают, что они делают. Он их как бы не обвиняет, что ли, он их пытается оправдать. Хороший пример. Ну, давайте более яркий, может быть, пример. Не то, что более яркий, а вот более яркие примеры именно не злопамятства. Когда Иисус Христос не помнил зла, сделано ему конкретно. Вот ему сделали зло, конкретное зло, а он его не помнил. Например, его посланников не приняли в самарийской деревне, помните, да? В селении. Ученики сразу возгорелись злом, решили эту деревню уничтожить, и Иисус Христос, несмотря на то, что его туда не приняли, он проявляет великодушие и этого зла не помнит. Друзья, ну самый яркий пример, наверное, это все-таки апостол Петр будущий, да? Который отрекся от Иисуса Христа. Отрекся. Который говорил, Господи, я с тобой на смерть пойду. И отрекся перед служанкой. Через какое-то время Христос что делает? Он приготовляет ужин. Он готовит рыбу, готовит хлеб. Как-то я задавался вопросом, но Христос же был Богом, он же мог просто в одно мгновение создать этот костер и ужин. И мне было очень интересно, вот Бог, Он это сделал просто способом таким вот сказал, и костер загорелся, и рыбка уже здесь готова, и хлеб. Или он сам это своими руками готовил. Мне кажется, он своими руками это готовил. Потому что, когда ты любишь кого-то, ты хочешь сам это сделать, да, чтобы было дороже. И вот Христос ждет вот этого предателя, который не просто предал его, а который потом говорит, пойду ловить рыбу. Все, и ученики говорят, и мы с тобой. Друзья, фактически этот человек не просто предал Христа, он сам ушел и еще и всех увел за собой, да, на старые пути. И вот этого предателя ждет Христос, он злопамятный или нет? Нет, он не злопамятный, он приготовил ужин. Он хлеб, рыбку. Потом, говорит, потом он, друзья, он ему ничего не говорит. Он говорит, Петр, ну и как, где твоя вот верность, а, Петр? Как вот ты поступил? Симон, любишь ли ты меня? Друзья, мы видим в этом ярком примере, мы видим, что Иисус Христос, он очень великодушен. Очень великодушен. Его душа расширена к предателю. Друзья, а Иуда? Предает Иисуса Христа, а Христос что ему говорит? Друг. Друзья, он же не говорит это наигранно. Это не было просто красивое слово. Это действительно было выражение его великодушия, друг. Друзья, а снисходительность? Мы сказали, что великодушие – это проявление снисходительности. Но яркая снисходительность – то, что Христос сошел с неба. Это уже снисходительность. Стал как человек, принял образ раба. А вот в повседневной жизни, в чем мы видим снисходительность Христа к другим людям? Пожалуйста, кто-то может вспомнить примеры снисходительности, когда Христос был снисходителен? А? Блудницу привели, женщину, взятую в прелюбодеянии. Друзья, он был снисходителен к ней или нет? Друзья, обратите внимание, очень важную мысль, что любой грех, который совершается на этой земле, любой грех, он совершается против Бога в первую очередь. Она грешила, и кто-то скажет, ну, Христу легко было ее простить, потому что она, ну, не против же него грешила, это же не был ее мужем, например, да? Ревности здесь нет, друзья, но мы, если бы мы понимали природу Христа, а это был Бог, любой грех на этой планете совершен прямо против него конкретно, и поэтому он и мог прощать грехи, потому что против него совершается грех. Помните, когда он сказал такие слова, прощают тебе грехи твои, они говорят, кто это? Ведь только Бог может прощать грехи. Почему только Бог может грехи прощать? Потому что грехи только против Бога и совершаются. Давид молится, и тебе единому согрешил я. Но ничего себе, он впал в блуд с Версавией, убил Урию, а потом он говорит, тебе единому я согрешил. Давид хорошо понимал, против кого направлен грех. Против Бога. Поэтому, друзья, когда мы грешим с вами, немножко попутная мысль, даже если мы обижаем своего друга или там своего соседа, нам не надо думать, что Бог здесь ни при чем. Обижая кого-то, мы грешим против Бога всегда. И поэтому нам и надо просить прощения не только у человека, но и у Бога. И здесь, друзья, эта грешница, согрешающая против Бога, привели к Богу. И он что делает? Он говорит, я не осуждаю тебя, друзья. Он относится к ней весьма и весьма великодушно, друзья. Весьма и весьма великодушно. Друзья, еще мы говорили о бескорыстной уступчивости, то есть уступчивость, которая не несет за собой какой-то корысти. Друзья, Христос это постоянно делал. Он уступал людям, он уступал их просьбам. Я уже сказал, что он хотел уединиться, люди его ищут, он уступает им, он говорит, ладно, хорошо. Петр говорит, Господи, я там пообещал за тебя, что ты подать заплатишь. Христос говорит, ну пусть будет так, ладно, иди вот рыбку поймай. Друзья, Иисус Христос в очень многих моментах, наш Господь, Он был человеком весьма и весьма великодушным, которое проявлялось, это великодушие, в бескорыстной уступчивости, в снисходительности, в отсутствии злопамятства и в способности жертвовать своими интересами ради других людей. Да. Я думаю, что, знаете...
Великодушие – это не то, что там вообще все прощает, все покрывает, не способно научать, не способно...
Конечно, друзья, вот помимо великодушия у Иисуса Христа присутствуют другие качества. И говоря, например, о Его строгости, мы бы рассматривали вот эти примеры. Но сейчас мы говорим именно о великодушии. Христос был великодушным, и я думаю, что...
Великодушным, он может быть и строгим.
Да, но я думаю, что, знаешь как, момент, если бы Он не был великодушным, то в храме не ограничилось бы выгонением с бичом выгнать этих людей. Наверное, там они просто были бы испепелены все в одну секунду молнией просто. Друзья, он, тем более, да, он поступил весьма и весьма великодушно даже к тем людям, которые в его доме такое бесчинство навели. Скорбя об ожесточении сердца. Очень хорошее дополнение. Когда он смотрел с гневом, то внутри он скорбел об этом. Скорбел. Ожесточение сердца. Друзья, давайте посмотрим на апостолов. Были ли апостолы великодушные люди? Друзья, скажу, не всегда. Не всегда и не везде. Потому что они уже люди. Иисус Христос Бог, и у Него великодушие, это идеал великодушия, стопроцентное великодушие. Апостолы уже иногда проявляли себя не так. Но в целом, друзья, апостолы тоже были людьми весьма великодушными. Вот давайте посмотрим, например, на такое качество великодушия, как способность жертвовать своими интересами ради других людей. Было ли это у апостолов? Конечно. Посмотрите, как пишет апостол Павел, 2 послание Коринфянам, 12 глава, 15 стих. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Великодушие или нет? Великодушие, проявленное в способности жертвовать своими интересами. Причем, смотрите, как он пишет. «Я охотно буду издерживать свое». Охотно. Ради вас. Вы меня меньше любите, чем я вас, но я это буду делать, и это великодушие. Друзья, отсутствие злопамятства. Однажды в Коринфской церкви апостола Павла сильно обидели, даже выгнали его, это мы знаем из некоторого анализа посланий к Коринфянам, из истории. И потом он пишет про того человека, который согрешил в церкви, и который отнесся очень плохо к самому апостолу Павлу. Он пишет такие слова: «Так что вам лучше уже простить его». Он за него ходатайствует, за этого человека. Простите его. Утешить его лучше, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. Друзья, помнил ли апостол Павел зло или не помнил? Друзья, не помнил. Он говорит, утешьте этого человека, утешьте. Позаботьтесь о нем. Не надо, чтобы он был сильно огорчен. Друзья, любой другой, менее великодушный бы человек сказал: да пусть помучается, посиди там, узнает, как тяжело быть в таком состоянии. Но апостол Павел переживает, он пишет письмо об этом человеке. Снисходительность, друзья, снисходительность. Но здесь, конечно, и отсутствие злопамятства тоже проявляется. Он говорит, друзья, про иудеев, про евреев. Он такие слова говорит, апостол Павел: «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа». За кого? За братьев моих, родных мне по плоти. За израильтян. Которые что сделали, друзья? Которые его, нет, по отношению к Павлу. Что они сделали? Били его. Выгоняли его. Преследовали его. В конечном итоге именно иудеи послужили причиной его смерти. Ведь именно боясь иудеев, он не вернулся в Иерусалим, а потребовал суда кесаря. Ну, не то чтобы боясь, я имею в виду, что именно не желая отдать себя в руки иудеев в суде в Иерусалиме, он потребовал суда кесаря. И вот за этих людей, друзья, он готов умереть, готов на все. Он говорит, беспрестанная печаль моему сердцу. Разве это не великодушие? Это великодушие. Это великодушие проявлено в снисходительности. Он понимал их. Он говорит, они это делают, как Христос говорит: прости им, потому что не ведают, что творят. Так и Павел говорит, они это делают в неведении. Да, они вот такие вот, они вот такие вот неразумные, служат Богу в неразумии, но они это делают в неведении, в незнании. Вот так вот за них заступается, друзья, снисходит к ним. Уступчивость Павла, друзья, тоже меня поражает. Представьте, вот бывали случаи в моей жизни, когда я вот точно 100% знал правильное решение. А вокруг меня люди с этим не соглашаются. Друзья, я помню, как я злился. Я говорю: ну что вы делаете? Вот так же правильно. Все говорят: нет, так правильно. Я говорю: вот сейчас пойдем туда, вот обязательно нарвемся на неприятность. Или вот это сделаем, мы обязательно потеряем. Я ругался, я спорил там и так далее, друзья. Я не уступал этим людям. Но давайте другой пример. Апостол Павел. Хорошие пристани. Он говорит: не надо плыть никуда. Мне Бог открыл. погибнем все. Ну, не погибнем, а кораблекрушение будет. Но кормчий доверял кому? Больше словам. Сотник доверял больше словам кормчего. И они поплыли. Друзья, Павел, он уступил, а что? Он не стал злиться, не стал ругаться. Ну хорошо, пусть так будет, пусть так будет. Пусть будет, пусть поплыли. Друзья, а потом, когда вот они все-таки попали в эту ситуацию, он им говорит: я говорил вам, что не надо делать, но тем не менее, сейчас не буду ни мстить, ничего. Вот так вот делайте, чтобы спастись. Друзья, и в этой ситуации мы видим великодушие апостола. Теперь, друзья, мы посмотрели на великодушие Иисуса Христа, мы посмотрели на великодушие апостолов. Два примера из великодушной ситуации христиан. Один пример я уже как-то рассказывал. Этого брата я знаю лично. Его великодушие проявилось в уступчивости. Когда-то их послали на благовестие, машина приехала, ехала вот машина, ну, автобусик с благовестниками, и высаживала каждого на каком-то своем перекрестке. И вот этих двух братьев высадили на своем и говорят: вот там, за горой деревня, идите туда, там будете благовествовать. Они два пошли, пришли к горе, и тебе надо гору обойти, если не слева, или справа. Один брат говорит: слева надо обойти. Я здесь был много раз, я знаю. Другой говорит: нет, справа надо обойти. Там дорога короче. Тот говорит: нет, слева. И вот так они немножко поспорили, потом тот, который говорит, что слева, говорит: ладно, пойдем справа. И вот они пошли справа. И они прошли 20 километров, а дорога не кончалась, и гора не заканчивалась. И тот говорит: слушайте, может, я ошибся? Конечно, ошибся, я знаю, что слева надо идти. И вот они прошли обратно эти 20 километров. И уже ночью они пришли в эту деревню. А потом, когда я эту историю узнал, я говорю этому брату, который уступил, говорю: почему ты так поступил? Если ты знал точно, неужели тебе хотелось идти так далеко? А тот брат, который настоял на своем, и они пошли вправо, потом рассказывал: ты знаешь, вот мы шли вот эти 20 километров туда и 20 обратно, он ни разу не сказал: вот ты знаешь, вот ты все-таки, вот ты видел, вот надо было меня послушаться. Они просто шли и разговаривали, и все, и тот ждал, пока этот в конце концов поймет, что он поступает неправильно. Друзья, у меня этого качества нет, или в малом качестве, у нас у многих нет. У Христа это было, у апостолов это было, у этого брата это было. Друзья, приведу еще один пример из жизни христиан, великодушной жизни христиан. Когда император Константин стал христианином, ну, по крайней мере, формально стал христианином, то он, в общем-то, для церквей сделал очень большие уступки. И раньше христиан гнали, там их распинали, их сжигали, там на них дикие звери набрасывались, что теперь христианам была дана полная свобода. И император Константин подписал один указ. Друзья, в этом указе было сделано так, что христианские церкви, дома молитвы, храмы христианские, обладали правом политического убежища. Если человек совершил преступление, то он мог пойти в церковь, и в церкви его не могли тронуть даже правительство Римской империи. Пока он находился в доме молитвы, он был в безопасности. Вот такое право было дано церквам христианским. Ну, не знаю, насколько это хорошо, конечно, да? Но, тем не менее, это право было дано. Прошли годы, император Константин уже почил, уже был другой император по имени Аркадий. Друзья, и во времена Иоанна Златоуста жил человек по имени Евтропий. Это был чиновник достаточно высокопоставленный, который был недоволен вот этим решением. Он считал, что многие преступники находят в церкви покрывательство, да, убежище. И он все силы применил на то, чтобы лишить церковь вот этого права. И вообще он был достаточно серьезно настроен против христиан. И он применил все усилия, которые только мог, чтобы лишить вот церкви вот право покрывать преступников. Но для прошло некоторое время, и этот человек совершил очень тяжелое преступление в глазах Римской империи. И его обвинили преступником. Друзья, этот человек бросился в бега. И знаете, куда он побежал? Он побежал в церковь. Друзья, он забежал в тот момент на собрание, когда проповедовал Иоанн Златоуст. Друзья, а как раз именно с Иоанном Златоустом у них была вот эта распря. То есть Златоуст не позволял, он отстаивал это право. Но опять-таки, друзья, я сейчас не оцениваю, насколько это хорошо. Я просто сам факт говорю. Иоанн Златоуст отстаивал, и Евтропий, он против него очень сильно возмущался, именно Златоуст, он очень сильно пытался как-то унизить и так далее, друзья. И вдруг вот он приходит в церковь, а там Златоуст проповедует. Друзья, и вот свидетельство такое. Ни одного укорительного слова, ни одного намека на прежние обиды не вышло из уст великого проповедника. С полной любовью принял он под защиту дома Господня, бывшего врага церкви, в надежде на его раскаяние. Друзья, великодушно или нет? Великодушно. Я не знаю историю подробную дальше. Я знаю, вот вспомнил этот пример, решил вам его рассказать. Это было весьма великодушно. Итак, друзья, апостол Павел говорит, мы являли себя как Божьи служители в великодушии. Христос был великодушным, апостолы были великодушны. Мы посмотрели примеры христиан нашего времени и примеры христиан древности, когда они тоже были великодушны. Друзья, еще две коротких мысли. Слово «великодушие» встречается еще два раза в Библии, именно в посланиях два раза. В послании к Колоссянам и в послании к Тимофею. Друзья, и в послании к Колоссянам написано так. «Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». Друзья, в этом послании сказано о том, что великодушие, друзья, оно должно доставлять радость. Кто-то скажет, стоп, Денис, но если вот так вот поступать, как ты говоришь, это же сколько надо сил душевных иметь. Это же сколько нужно иметь, ну вот как бы через себя переступать. Это же человек постоянно будет вот в состоянии борьбы. Друзья, здесь написано великодушие с радостью. Оказывается, друзья, это качество великодушия, оно приносит радость человеку. Но где взять это великодушие с радостью? К сожалению, братья и сестры, многие моральные качества в нашей жизни, они носят эпизодический, эмоциональный характер. То есть мы можем быть терпеливы, когда нам хочется быть терпеливым. Мы можем быть благотворительны, когда у нас к этому сердце побуждает. А в другие обстоятельства мы не благотворительны, не терпеливы. Мы можем быть вежливы, когда у нас хорошее настроение, а в другие периоды мы невежливы. Друзья, очень многие добродетели в нашей жизни носят эпизодический эмоциональный характер. Но апостол учит, что мы должны быть великодушными всегда. Это должен быть наш принцип. И не только великодушными, но и терпеливыми, и другие качества. У нас должны быть постоянные, как принцип. Друзья, и здесь в послании к Колоссянам написано, где взять это. Написано, укрепляясь силою по могуществу славы Его. Друзья, мы никогда не сможем быть великодушными без Божьего присутствия в нашей жизни. Наше великодушие человеческое, оно ограничено. Его не хватит даже на кошку. Пока она ласкова, друзья, мы великодушны, но как только она нас погрызет, мы ее выкинем куда-нибудь. Друзья, наше великодушие ограничено очень маленькими пределами. Но великодушие Божие, оно безмерно, оно способно наполнить нас великодушием Иисуса Христа, великодушием апостолов. Мы сможем быть великодушными по отношению к тем людям, которые не заслуживают этого. Укрепляясь силой, друзья, слово «укрепляясь» говорит о том, что это процесс нашей жизни, это не просто так, мы должны об этом переживать. И укрепляясь не своими силами, не работая над своим характером, не воспитывая в себе какую-то, знаете, такую крепость души нашей, а именно укрепляясь могуществом Его, то есть как можно больше быть ближе к Нему, смотреть на Него, впитывать Его Слово, Его характер, быть ближе с Ним в молитвах, друзья, и тогда и великодушие Его на нас распространится, как и другие качества. Итак, послание к Колоссянам, 1 глава, 11 стих. «Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». И еще один текст я прочитаю, друзья, и буду на этом заканчивать. Апостол Павел пишет письмо, послание к Тимофею, 3 глава, 10 стих. Это второе письмо, это уже последнее письмо, уже перед смертью апостола. И он оценивает Тимофея и говорит, а ты. Друзья, то есть он где-то сказал о других людях. Они вот ищут своего, они вот такие, а вот ты. Он выделил его как одного из множества, друзья. А ты последовал мне. То есть ты стал моим учеником, ты стал последователем мне. Ты стал тем, который подражает мне. В чем? В учении, в житии, в расположении, в вере, в великодушии. Друзья, да, мы можем сказать, что мы... Чем мы отличаемся от многих других, например, еретических христианских деноминаций? Мы следуем апостольскому учению. Мы хотим, как апостол учил. Мы хотим жить, как апостолы. Да, друзья, это так и хорошо. А великодушие апостолов в нас есть или нет? Павел пишет, ты последовал мне в великодушии. Друзья, я думаю, что очень многие, точнее, не очень многие, очень малое количество людей в этом мире может сказать так, что я действительно последовал апостолам в великодушии. И здесь написано, последовал мне. То есть кто-то скажет, ну да, я великодушен. Великодушен, ну, в меру своих сил, в меру своих возможностей. Павел говорит, ты последовал мне. То есть великодушие Тимофея было такое же, как у Павла. У Павла, как у Христа. Ну, может быть, не в такой, как у Христа, но, по крайней мере, приближалось. Друзья, мы должны следовать за примерами наших братьев. Я рассказал пример Иоанна Златоуста, я пример рассказал вот этого брата, который гору решил обойти с другой стороны. Это хороший пример великодушия, мы должны подражать этому. Конечно, когда мы смотрим на этот мир, особенно подростки или молодежь смотрят на этот мир, им больше нравятся люди, которые умеют за себя постоять, которые умеют где-то, ну, доказать свое. Друзья, великодушный человек – это человек, очень часто оказывающийся, ну, как пострадавший. Человек, оказывающийся в позиции лишенного чего-то. Апостол Павел, друзья, был очень великодушным, но его и выкинули за город, почитая его умершим. И если бы он не был великодушным, возможно, бы он остался бы при своих правах. Но кому мы следуем, друзья? За кем мы идем? Если мы хотим быть в числе Иисуса Христа, вот в этой среде, да, где Христос, где апостолы, где вот эти люди, о которых я рассказывал, то мы должны и последовать им великодушие тоже. Друзья, напомню, мы с чего я начал. Написано в Библии, что мы во всем являем себя как служители Божии, чтобы не было притыкания через нас, чтобы не было порицаемого служения. И перечисляя аспекты жизни, он называет и великодушие. Друзья, я убежден в том, что сегодняшняя наша молитва о детях и о молодежи, о тех наших близких и родных, которые еще не спасены, она будет более успешна, если мы в нашей жизни будем более великодушны. Если мы сможем, друзья, оказывать эти качества, о которых мы говорили. Что это за качества? Давайте их вспомним. Это бескорыстная уступчивость, это снисходительность, отсутствие злопамятства, способность жертвовать своими интересами ради других людей. Давайте склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.